В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 1 апреля, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Гаагский суд принял решение не рассматривать иск Грузии против России.
Представленных Грузии в ходе предварительных слушаний доказательств о причастности России к этническим чисткам в Абхазии недостаточно.
Цхинвали выразил желание изменить место пятисторонних встреч. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Международный суд ООН отказался рассматривать иск Грузии к России. В Ливии повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии. В Кот-д'Ивуаре идут бои на улицах города Абиджан. ООН продлила финансирование аппарата своего представителя на женевских дискуссиях на один месяц. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе на пресс-конференции в Нью-Йорке. Вашадзе сказал, что за это время грузинские и российские власти должны будут постараться договориться о возможных изменениях в мандате представителя ООН.
The only problem is that we are losing. We do not have clear understanding.
Единственная проблема заключается в том, что мы теряем. Нам не ясно, как он будет участвовать в механизме по предотвращению и реагированию на инциденты, и это нас очень волнует. Как и в случае с миссией наблюдателей ООН, Грузия заинтересована в максимальном присутствии международных сил на месте. До 30 апреля, и дай бог, чтобы этот срок был продлен, мы будем неустанно работать, чтобы сохранить команду ООН.
Сказал министр иностранных дел Грузии. По словам министра, грузинская сторона рассматривала еще один вариант, который не предусматривает изменения мандата. Это осуществление финансирования представителя ООН посредством фонда доверия, в который денежные средства будут вкладывать разные страны мира. Но Россия от этого варианта отказалась. Международный суд ООН отказался рассматривать иск Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Решение огласил сегодня в Гааге председатель суда Хаси Сиавада.
10 против 6 суд постановил, что рассмотрение иска, поданного Грузией 12 августа 2008 года, вне его юрисдикции.
Он отметил, что иск был оформлен по завершении вооруженного противостояния между Россией и Грузией в августе 2008 года. И этому шагу не предшествовали никакие попытки сторон урегулировать многолетний конфликт. В связи с этим сейчас, как подчеркнула ВАДА, суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела. Тбилиси обвиняет Москву в организации кампании по дискриминации этнических грузин, жертвами которой за два десятилетия стали тысячи человек. Подробности в сегодняшней программе на «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если лидер страны Муаммар Каддафи выведет свои войска из их городов и их окрестностей. Лидер повстанцев в Бенгале Мустафа Абдул-Джалиль заявил журналистам, что режим Каддафи должен обеспечить ливийскому народу свободу выбора. О том, где сейчас проходит линия фронта между силами сторон конфликта, пока неизвестно. Германия и Китай призвали найти политическое решение конфликта в Ливии и отказаться от дальнейшего использования силы. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Пекине германского и китайского министров иностранных дел. В столице Йемена Сане сегодня проходят акции сторонников и противников президента страны Али Абдаллы Салиха. Десятки тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку нынешнего главы государства, отставки которого добивается оппозиция. Салих, находящийся у власти более 30 лет, выступил с короткой речью перед собравшимися у президентского дворца, пообещав защищать народ.
Обещаю вам, что отдам свою душу, кровь и все самое дорогое ради великого народа Йемена. Я приветствую всех вас, где бы вы сейчас ни находились, дома или в других странах.
сказал президент Салих. Антиправительственная акция была организована на главной площади Саны. С утра площадь оцепили полицейские, объяснив свои действия стремлением не допустить новых беспорядков. В Вашингтоне представители российской оппозиции провели в четверг у Белого дома первую со времен СССР акцию протеста, передает Алан Давыдов.
12 россиян, проживающих в Соединенных Штатах, провели у центральных ворот Белого дома в Вашингтоне часовой пикет под лозунгом «Россия без Путина». Они держали плакаты с призывами к отставке российского премьера и привлечению его к суду. Акция протеста у официальной резиденции Барака Обамы организована базирующимся в Нью-Йорке Международным комитетом за демократическую Россию, деятельность которого направлена в помощь тем, кто пострадал от произвола российской судебной системы. Глава комитета, драматург и правозащитница Наталья Пелевина говорит о необходимости покончить с политической апатией россиян, сложившейся за годы пребывания Владимира Путина у власти.
Путин должен не выдвигаться в президенты, Путин должен предстать перед судом. Но как минимум мы хотим, чтобы он перестал мучить эту несчастную страну. У страны есть возможность сделать так, чтобы бабушка 70-летняя не умирала от стыда, украв всего лишь глазированный сырок.
Акция россиян в Вашингтоне приурочена к проводимым в России оппозиционным митингам в рамках движения «Стратегия-31», которые выступают в защиту свободы собраний. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Власти Японии распорядились провести повтор анализ радиационного фона на АЭС Фукусима-Даичи, пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта. Ранее появились предположения о компьютерном сбое и, как следствие, неверных данных о том, что уровень радиации в подземных водах вблизи одного из шести реакторов станции превышает норму в 10 тысяч раз. В затронутых стихийным бедствием районах продолжаются поисковые работы, что их затрудняет то, что многие прибрежные участки все еще находятся под водой. Неизвестной остается судьба примерно 16,5 тысяч человек, свыше 11,5 тысяч в списках погибших. В Кот-д'Ивуаре силы избранного президента Алассана Уатара окружили крупнейший город страны Абиджан и ведут бои на его улицах. Ранее миротворцами ООН удалось без боя занять расположенный близ Абиджана крупнейший аэропорт Кот-д'Ивуара.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня Гаагский суд принял решение не рассматривать иск Грузии против России, который был подан в августе 2008 года. Грузия пыталась доказать, что Россия несет ответственность за этнические чистки грузинского населения в Абхазии в первой половине 90-х годов и в Южной Осетии в 2008 году. Гаагский суд отклонил грузинскую жалобу, ссылаясь на то, что она не отвечает всем правилам подачи подобных исков. Подробнее Олеся Вартанян.
Сегодня утром в здании Гаагского суда стояла мертвая тишина. В зале можно было расслышать любой шорох, так как присутствующие боялись пропустить хотя бы одно слово из решения Гаагского суда, которое больше часа зачитывал 75-летний судья Хисасы Овада. Решение Гаагского суда таково. Удовлетворит требования российских адвокатов не продолжать рассмотрение иска Грузии. В нем утверждается, что Россия способствовала этническим чисткам грузинского населения в Абхазии в первой половине 90-х годов и в Южной Осетии в августе 2008 года. Президент суда Хисасы Овада заявил сегодня, что представленных Грузии в ходе предварительных слушаний доказательств о причастности России к этническим чисткам в Абхазии недостаточно. Касательно событий в Южной Осетии, суд вынужден отказаться от детальных рассмотрений, так как подача Грузии иска в Гаагский суд не удовлетворяет главному условию. Грузинское руководство должно было либо провести переговоры с Москвой, либо обратиться в Комитет ООН по расовой дискриминации с просьбой рассмотреть претензии по этническим чисткам в Южной Осетии. Только после этого Грузия имела право подать жалобу в Гаагу. Юрист британской организации Redress Сергей Голубок почти три года следил за ходом дела Грузия против России в Гааге. Для него сегодняшнее решение было ожидаемым. Суд мог без особых усилий сослаться на несоблюдение технических деталей при подаче иска и отмести дальнейшее рассмотрение дела. Но была вероятность и другого развития событий. Суд мог найти аргументы для того, чтобы принять грузинскую жалобу на рассмотрение в обход уставных правил. В сегодняшнем решении Сергей Голубок видит тенденцию последнего времени, когда Гаагский суд предпочитает отказываться от таких дел, стараясь не лезть в политические дебри.
Итогом всего этого стало то, что суд очень деликатно вернул этот вопрос обратно политикам и сказал, здесь как бы право, оно вам не поможет. Решайте вопрос политическими средствами. Он отказался от правового обсуждения горячего политического вопроса. Это тенденция, к которой можно по-разному относиться. Это связано со многими факторами, связано с тем, что большинство судей в прошлом дипломаты, и они не стараются быть активистами там или что-то еще.
Грузия подала иск в Гаагу 12 августа 2008 года, то есть на пятый день войны, рассчитывая, что впервые Россия будет выступать в Гаагском суде в качестве ответчика. Почти за три года и Тбилиси, и Москва потратили немалые средства, чтобы привлечь в свои команды лучших правоведов мира. Как объясняют юристы, текст решения Гаагского суда занимает почти 200 страниц. Каждая из сторон может найти в нем выгодные для себя положения. Глава грузинской делегации в Гааге Тина Бурджилиани подчеркнула сегодня важность одного из них, согласно которому именно Москва, а не Цхинвали, признана стороной, ответственной за события в Южной Осетии в 2008 году. Грузинские политики в Тбилиси в комментариях журналистам говорили, что не отчаиваются и будут продолжать борьбу против России в международных судах. На этом фоне примечательным стало выступление главы грузинского МИДа Григула Вашадзе, находящегося с визитом в Нью-Йорке.
Я ужасно разочарован таким решением. Я скажу вам о моем впечатлении как юрист, а не как министр. Суд просто пытался найти хоть какой-нибудь повод для того, чтобы не рассматривать это дело.
Настоящей насмешкой Вашадзе назвал главный аргумент Гаагского суда. Министр объяснил, что переговоры между Грузией и Россией по проблемным вопросам в различных форматах продолжаются уже 20 лет. С тех пор, как Россия объявила нам негласную войну, подчеркнул министр. Вашадзе добавил, что решение, подобное тому, что принял сегодня Гаагский суд, дает новый импульс российскому беззаконию в регионе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на прямой связи из Страсбурга юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, которому я бы хотела задать несколько вопросов. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Скажите, суд отклонил иск за неимением у Грузии достаточного количества доказательств этнической чистки. Это решение имеет, как вы думаете, четкое юридическое обоснование или здесь все-таки есть какая-то политическая подоплека?
Ну, смотрите, дело в том, что суд не рассматривал вопрос о том, была ли этническая чистка или нет. Он рассматривал вопрос о своей компетенции перед тем, как он мог бы приступить к рассмотрению дела по существу. Так или иначе, толкование, предложенное судом, достаточно убедительно. Хотя вот мне коллеги уже указывают, что это впервые в практике, когда Международный суд вместо решения вопроса отправил стороны снова проводить переговоры. Тем не менее, абсолютная правда, что, к сожалению или к счастью, но переговоры между Грузией и Россией перед подачей иска не касались вопросов расовой дискриминации или этнической дискриминации в Южной Осетии и Абхазии. Они касались большого количества разных вопросов, в основном вопроса, кто первый начал, но не вопроса о том, была ли расовая дискриминация или нет. Алло.
И поэтому вы считаете, что с юридической точки зрения это обосновано, такое решение?
Это обоснованное решение, учитывая, что, к сожалению, тактика грузинского правительства была, как я понимаю, такой, что нужно сначала найти юрисдикционное основание для того, чтобы привлечь Россию к суду. И, о счастье, такое основание нашлось в Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, а уже потом подтягивать под это основание факты. И поэтому, как сказать, дело со стороны Грузии выглядело не самым убедительным образом, поэтому и защита России была, как сказать, более простой, чем она могла бы быть.
Кирилл, скажите, простите, а вот вы говорите, как раз если рассуждать с точки зрения фактического материала, который мог бы подтвердить этническую чистку, что он должен содержать, чтобы она была признана международным судом?
Ну, смотрите, тут вопрос в том, что, допустим, Грузия могла бы обратиться, например, в Международный уголовный суд и попросить расследование этого инцидента в качестве государства-участника, по крайней мере, в отношении Южной Осетии, да, и событий в Абхазии, то есть после ратификации статута тоже. но, видимо, не желая также, как сказать, стать одним из ответчиков в Международном суде, который бы также расследовал, в Международном уголовном суде, который бы также расследовал действия грузинской стороны, от вопросов совершения России международных преступлений и российских граждан и международных преступлений, Грузия решила отойти в сторону ответственности государства, и только по одному договору она нашла, как сказать, наличие оснований для обращения в Международный суд. Потому что то, что произошло в Южной Осетии, а также то, что в совершенно иных фактических обстоятельствах произошло в Абхазии, можно рассматривать как, например, нарушение как права на жизнь, нарушение права беженцев на возвращение местам их проживания, нарушение права собственности, все что угодно. То есть здесь очень много проблем по международному праву прав человека, но вот только обратиться к нему в Международный суд ООН не получалось.
Благодарю, благодарю. Спасибо, Кирилл. Это был юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Георгий Кохрейц уже 30 лет прикол.
Проблемы людей с ограниченными возможностями были в центре внимания участников сегодняшней встречи общественных и правозащитных деятелей в гостинице «Шератон Метехи Палас» в Тбилиси. Организатором встречи стала Коалиция за независимую жизнь и представители Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. В обсуждении проблемы приняли участие представители аппарата Народного защитника Грузии, различных НПО и люди с ограниченными возможностями. Над темой работала моя коллега Нона Суварян.
Георгий Кохрейц уже 30 лет прикован к инвалидной коляске. При этом он живет в своей квартире один, пользуется автомобилем.
На своей коляске дома я могу делать многое, но когда выхожу из дома, начинаются проблемы. Например, трудно перейти дорогу. Люди с ограниченными возможностями должны без проблем передвигаться по городу. А уж потом нужно думать, как обеспечить их работу. Наши здания не адаптированы для таких людей.
С этой проблемой столкнулся и сам Георгий Кохрейдзе, когда ему было необходимо побывать в офисе компании Georgian Water and Power. Он не попал в здание только потому, что не в состоянии был самостоятельно подняться по лестнице. Георгий Кохрейдзе письменно обратился к администрации офисного здания, но получил циничный ответ. Ему вновь посоветовали посетить это здание и там высказать свои претензии. Этот случай на сегодняшней встрече был приведен в качестве примера дискриминации людей с ограниченными возможностями. Народный защитник Грузии Георгий Тугуши считает, что многие проблемы этих людей решались гораздо лучше, если бы общество, в частности средства массовой информации, относились бы к ним с большим вниманием.
Очень часто законодательство не учитывает интересы этих людей. Чем больше внимания им будет уделять СМИ и вообще все общество, тем быстрее наметится прогресс в решении проблем этих людей. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда все договариваются о решении какого-либо вопроса, но на практике ничего не делается.
Представитель ассоциации молодых юристов Вахош Деминабде подчеркивает, что грузинское законодательство подразумевает под ограничением возможности человека болезнь, которую можно вылечить.
В мире этот подход признан дискриминационным. Проблема кроется в общественной среде, которая не считается с нуждами человека.
Георгий Кохрейдзе поведал, что он часто сталкивался с пренебрежительным отношением к нему со стороны других людей. Бывало, что люди перекрывали ему дорогу к лифту. На парковке соседи ставили свои автомобили на его месте. На встрече приводились и другие примеры отсутствия условий для людей с ограниченными возможностями. Для таких людей практически недоступными остаются большинство зданий, транспорт, подземные переходы, мосты. Представитель Ассоциации молодых юристов Вахуш Деменапты напомнил, что грузинское правительство подписалось под Конвенцией по правам лиц с ограниченными возможностями, однако до сих пор не ратифицировало его. По мнению юриста, проблема в том, что правительству придется выявлять и решать многочисленные проблемы людей с ограниченными возможностями. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За 2,5 года после признания России самопровозглашенной республики Абхазия средние зарплаты там выросли практически в 2 раза. Естественно, этот рост связан с финансовой помощью, которую оказывает Абхазия и Россия. Кому же перепадает больше всего? Ответ на этот вопрос искал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Как-то недавно в номере российского еженедельника «Аргументы и факты» мне попалась на глаза броская цветная таблица, в которой сопоставлялись зарплаты лидеров ряда государств со средней зарплатой в этих странах. Самый большой разрыв был в России. Президент Медведев получает 8 тысяч долларов в месяц, а среднеоплачиваемый работник – 600 долларов, то есть в 13 раз меньше. Самый высокий оклад среди представленных 6 мировых лидеров у Барака Обамы – 33 тысячи долларов, а средняя зарплата выше всего в Германии – 3,9 тысячи долларов. Мне захотелось сопоставить эти цифры с соответствующими в Абхазии. Не секрет, что прежде всего благодаря российской финансовой помощи среднемесячная зарплата по Абхазии, как оказалось, равна такой же на Украине – то есть 200 долларам. Погрузившись в данные Управления госстатистики республики, которые мне удалось раздобыть, выяснил много познавательного. В 2008 году среднемесячная зарплата в Абхазии составляла примерно 3650 российских рублей, в 2009 – 5107 рублей, а в 2010 – 5955 рублей, то есть за два года она выросла почти в два раза. Конечно, это в любом случае выше темпов инфляции. Больше 6 тысяч рублей зарабатывали в прошлом году жители Сухумского района, Сухума и Гагарского района. Меньше 4 тысяч – Гагарского. Самая высокая оплата труда по отраслям в геологии и разведке недр – более 36 тысяч. В строительстве – более 13 тысяч. В связи – более 10 тысяч. Самая низкая в сельском хозяйстве – 2100 рублей. Рекорд по самой низкой зарплате в прошлом году принадлежал Кварчальскому лесозаготовительному предприятию, в котором числится более 30 работников – 105 рублей. А по самой высокой – ООО «РН Шельф Абхазия», дочернем подразделении «Роснефти», где менее десятка сотрудников – получали более 120 тысяч рублей в месяц. В общем, можно сказать, что вызвавшее много недоверчивых разговоров и смешков предвыборное обещание 2004 года ОПД, ныне партии «Единой Абхазии», довести зарплату в республике до 5 тысяч рублей выполнено. Правда, только в последний год первого президентского срока Сергея Багапша и не по минимальной, как обещали, а по средней зарплате. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как считают эксперты, вопрос о беженцах остается одним из главных в грузино-юго-осетинских отношениях. Если грузинские власти считают, что беженцы из де-факто республики Южной Осетии должны вернуться в свои дома, то в Цхинвали не спешат их принимать, рассказывает наш корреспондент Тамара Терашвили.
По их мнению, беженцем может легко назваться кто угодно. Необходимо рассматривать каждый отдельный случай, так как некоторые из жителей окрестных сел с преимущественным грузинским населением принимали участие в боевых действиях против населения Южной Осетии. У беженцев из Грузии проблемы другого характера. Артур Алавердян приехал за лучшей долей в Южную Осетию в 1996 году из Тбилиси, где, по его словам, он лишился звания, потому что является армянином. Оказавшись в Южной Осетии, Артур лучшей доли не нашел. До сегодняшнего дня Артур проживает вместе с женой в гостинице «Алан».
Там начали фамилию менять. Алапердашвили они хотели сделать. Я не поменял фамилию. Поменяю фамилию, что-нибудь изменится. Тогда, говорит, ты свободен. Взяли меня, освободили свободы. Сняли с звания лейтенанта. И написали рядовой. Я уже не мог никуда устроиться. Куда я шел, подожди. Я приходил, ждал, нету места. Раз этих четверых пускали, потом говорили, нету уже места, иди еще в другом месте. Я работал потом в комбинате печати.
Это был житель Цхинвала Артур Алавердян. Нелли Чхейдзебисаева сейчас живет в городе Цхинвал вместе с двумя сыновьями. В доме единственная жилая комната. В 90-х годах она вместе с супругом была вынуждена покинуть свой дом в селе Приз. Сама Нелли цхинвальская, а супруг был из села Приз. В 2005 году он скончался от сердечного приступа. Она рассказывает, что при жизни муж всегда верил. Если с ним что-нибудь случится, государство позаботится о его детях.
Война, все дома сгорели, осталось только день. А потом крышу сделали там. Свекровь жила, она умерла. Сейчас никто там не живет. Здесь живем. Как я замуж вышла до сих пор, я здесь живу. Пошли пока к матери дом. Потом другой дом. Поменяли уже, это, по-моему, 8-й месяц. Муж тоже вот так, рядом со мной был. Ты, говорит, ничего не бойся. Я ему не разрешал. Я говорю, сиди дома, тебя убьют. Нет, говорит, если я умру, государство, говорит, о моих детях будет заботиться. Я ничего не вижу.
Это была Нелли Бисаева Чхеидзе. По данным власти Южной Осетии, более 15 тысяч официально зарегистрированных беженцев покинули Грузию в 90-х годах. Но многим приходилось оставлять свои дома и идти через Ларс. Количество беженцев из Грузии в 90-х годах составляет около 100 тысяч человек. Большинство сегодня живет в Северной Осетии. Этот процесс продолжается и сегодня, говорит начальник управления по социальной поддержке беженцев Казбек Карсанов.
На сегодняшний день, январь 2011 года, на учете состоит более 4,5 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. Из этого количества 1500 – это беженцы из Грузии, получают всякую помощь, учеба и все прочие устройства, медицинское обслуживание. Вот здесь вот лица, которые проживают в коллективных центрах, освобождены от уплаты за электричество, заводы и все прочее. Это все платит государство. Как и в любом государстве, это проблема у нас, государство, которое сталкивается с беженцами. Основная проблема на сегодняшний день у нас – это обустройство их, обеспечение жильем.
Это был начальник управления по социальной поддержке беженцев Казбек Карсанов. Многие беженцы хотели бы обрести свои дома снова, вернуться и жить как раньше. Артур Алавердян не из таких. Сегодня у него условия не лучше, чем раньше. Но все-таки он считает, вернуться не значит вернуть прошлое. Его там никто не ждет. Входить в одну и ту же реку опасно, говорит Артур. Реальность изменилась, и строить новую жизнь лучше, исходя из нее. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
А теперь обзор абхазской прессы. Ее подготовил Зураб Аргун.
В рамках двустороннего сотрудничества таможенных служб России и Абхазии в республике будет создан специализированный таможенный орган Российской Федерации. Как отмечает газета «Нужная», в то время как абхазское общество было озабочено проходящими в Москве двусторонними консультациями по вопросу демаркации и делимитации границы между двумя странами, в Сухуми почти незаметно проходит церемония подписания пакета документов о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Абхазии и Федеральной таможенной службы России. По мнению издания, это событие заслуживает более пристального внимания. На первый взгляд, в документе нет ничего такого, что заставило бы содрогнуться. В соответствии с ним предполагается открыть специализированный таможенный орган Российской Федерации в Абхазии, который, по мнению начальников ФТС России, упростит процедуру оформления транзитных и реэкспортируемых товаров, перемещаемых через территорию республики в Россию. И все это связано с работой на Олимпийских объектах в Сочи. По словам руководителя ФТС, не должно быть никаких задержек с оформлением грузов. Вероятно, это так, но простите, почему надо создавать орган исполнительной власти другого государства со специальными полномочиями на территории Абхазии, задается вопросом газета. По мнению издания, создание государственной структуры одной страны на территории другой значительно подрывает устои государственного суверенитета. Автор материала, подписавшийся псевдонимом Дельшсайр Гетч, подозревает, что вновь созданный специализированный орган Российской Федерации – это та структура, которая в будущем заменит таможенный комитет Абхазии. Он предполагает, что ситуация схожа с абхазскими пограничниками, которые были заменены российскими на грузино-абхазской границе. Очевидно, по такой же схеме вытесняют и абхазских таможенников, полагает издание. Спецслужбы Абхазии не подтверждают факт сотрудничества главы администрации Гагарского района с властями Грузии в период грузино-абхазской войны. Газета «Республика Абхазия» публикует сообщение службы государственной безопасности, которая совместно с Генеральной прокуратурой провела проверку деятельности главы администрации Гагарского района Астамура Кецба в период военных действий 1992-93 годов в связи с обращением жителей Гагарского района. Одновременно в СГБ обратился и сам Астамур Кецба с просьбой о проведении проверки о распространении заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство, газетой «Нужная», опубликовавшей статью под заголовком «За 962 рубля 32 копейки». И СГБ и прокуратура подтвердили, что в период захвата войсками Госсовета Грузии и Гагры Астамур Кецбани находился на территории района. Заработную плату за вторую половину сентября получил после освобождения Гагры в октябре 1992 года. Каких-либо данных и сведений о его сотрудничестве с властями Грузии в период войны не установлено, сообщает СГБ. Что же касается статьи, опубликованной,
дискуссиях на один месяц. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе на пресс-конференции в Нью-Йорке. Вашадзе сказал, что за это время грузинские и российские власти должны будут постараться договориться о возможных изменениях в мандате представителя ООН. Вашадзе сказал, что в случае, если Москва и Тбилиси не сумеют договориться, с начала мая должность представителя ООН будет ликвидирована. Нам не ясно, как в этом случае ООН будет участвовать в механизме по предотвращению и реагированию на инциденты. Грузия заинтересована в максимальном присутствии международных сил на этих переговорах. «Мы будем неустанно работать, чтобы сохранить команду ООН», — сказал министр иностранных дел Грузии. По словам министра, грузинская сторона рассматривала еще один вариант, который не предусматривает изменения мандата. Это осуществление финансирования представителя ООН посредством фонда доверия, в который денежные средства будут вкладывать разные страны мира, но Россия от этого варианта отказалась. Международный суд ООН отказался рассматривать иск Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Решение огласил сегодня в Гааге председатель суда Хисаси Авада. Он отметил, что иск был оформлен по завершении вооруженного противостояния между Россией и Грузией в августе 2008 года. И этому шагу не предшествовали никакие попытки сторон урегулировать многолетний конфликт. В связи с этим сейчас, как подчеркнул Хисаси Авада, суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела. Тбилиси обвиняют Москву в организации кампании по дискриминации этнических грузин, жертвами которой за два десятилетия стали тысячи человек. Тбилисский городской суд огласил приговор по делу израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля. Рони Фуксу присуждено 7 лет лишения свободы, Зеелю Френкелю 6 лет лишения свободы. Зеву Френкелю придется выплатить штраф в размере 100 тысяч лари, Рони Фуксу – 500 тысяч лари. Израильские бизнесмены были арестованы в одном из элитных ресторанов Батуми в октябре прошлого года во время встречи с заместителем министра финансов Автандилом Хараидзе. По информации следствия, израильские бизнесмены предлагали Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов в обмен на отказ от попытки опротестовать решение международного арбитража о выплате Грузии 100 миллионов долларов израильским бизнесменам. Руководитель Юго-Осетинской группы в рамках встреч по выработке механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты Мираб Чигуев сделал заявление по поводу причин переноса встреч в этом формате из села Иргнети, Грузия, где они долгое время проводились в другое место. Об этом сообщает официальный сайт аппарата полпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования. Мираб Чигуев пояснил, что позиция остается прежней, пока село Иргнети является так называемой зона НАТО, Юго-Осетинская делегация не будет принимать участие во встречах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами в студии Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса нашей программы. Тбилисский суд вынес приговор израильским бизнесменам.
Любой бизнесмен, человек или инвестор, который попытается подкупить государственного чиновника, обязательно будет наказан.
В Цхинвали возрождают комсомол.
На прошедших выходных о возрождении своей кузницы, именно так называли комсомол в КПСС, заявили юго-осетинские коммунисты.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Итак, продолжаем программу. Сегодня Тбилисский городской суд огласил приговор по делу израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля, которых грузинская прокуратура обвинила в даче взятки государственным служащим. Рони Фукс осужден на 7 лет лишения свободы, Зеев Френкель на 6,5 лет. Кроме этого, бизнесменам придется выплатить штрафы в крупных размерах. Напомним, что из-за этого судебного процесса весьма осложнились отношения между Грузией и Израилем. В марте Израиль отменил визит в страну спикера грузинского парламента и министра экономики Грузии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Фарисишвили, которая сегодня присутствовала на оглашении приговора.
Зал заседания номер 2 городского суда Тбилиси рассчитан всего на 50 посетителей. Еще до начала заседания все места были заняты в основном представителями СМИ. Оглашение приговора было назначено на 11 часов утра. После пятиминутного опоздания сидящие в углу молодые журналисты начали перешептываться. Вдруг опять перенесут заседание, ведь приговор израильским бизнесменам Руни Фуксу и Зееву Френкелю должен был быть оглашен 30 марта. Однако заседание было перенесено из-за болезни судьи Важи Пухашвили. Ожидание тянулось медленно. Сидящий в заднем ряду молодой раввин тихо молился, периодически поглядывая на часы. Подсудимых в зал заседания завели с 15-минутным опозданием. Оба бизнесмена, которым давно за 60, седовласые, в безупречно отглаженных рубашках и костюмах, сразу начали искать глазами кого-то в зале. Увидев раввина, Зев Френкель улыбнулся, помахал рукой, потом поднял указательный палец вверх, очевидно давая знать раввину, что Господь все видит. Но вот представитель грузинской Фемиды этого жеста не увидел. Судья Важа Пухашвили явился в зал с 20-минутным опозданием и сразу начал читать заключительную часть приговора. Слушая перевод приговора, Зев Френкель нервно жевал резинку, а Рони Фукс о чем-то переговаривался с адвокатом и переводчиком. Помимо 6,5 лет тюремного заключения, Френкелю был присужден штраф в размере 59 тысяч долларов, а Рони Фукс, получив 7 лет тюрьмы, заплатит штраф 295 тысяч долларов. Как позже заявил адвокат бизнесменов Арчил Кабилашвили, приговор для бизнесменов не стал неожиданностью.
После 5-месячного ареста этих людей, наверное, надо было, чтобы суд своим приговором узаконил их присутствие здесь.
Заявил Кабилашвили. Адвокат не исключил, что вместе с обжалованием приговора в Грузии параллельно будет подан иск в Страсбургский суд по правам человека. В свою очередь, представитель генпрокуратуры Заза Качибая после заседания суда заявил, что защита не смогла предъявить доказательства невиновности бизнесменов. Решение суда вынесено на основании 3 пункта 339 статьи Уголовного кодекса Грузии «Дача взятки государственным служащим».
Фукс и Френкель в качестве так называемых инвесторов приехали в Грузию в начале 90-х. В то время страной правил военный совет, и фактически не существовало ни одного легитимного государственного органа. Френкель и Фукс очень легко смогли подкупить некоторых официальных лиц и абсолютно бесплатно захватили основные стратегические объекты нефтегазовой отрасли. Несмотря на это, Фукс и Френкель не исполнили даже те минимальные обязательства по договору, из-за чего он был аннулирован.
Представитель генпрокуратуры Заза Качибая, впрочем, отметил, что именно из-за расторжения этого кабального договора лондонский суд обязал правительство Грузии выплатить бизнесменам 100 миллионов долларов. По информации следствия, израильские бизнесмены предлагали заместителю министра финансов Автандилу Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов за отказ от попытки опротестовать решение международного арбитража. Тенги Сигуа, премьер-министр Грузии в 1991-93 годах, вспоминает, что Френкель и Фукс от имени американской фирмы Трамикс обязались построить 2 нефтеперерабатывающих завода в Грузии.
В течение 5 лет эта фирма не положила ни одного кирпича, не заложила ни единого метра трубы. И если бы грузинские власти серьезно отнеслись бы к этому, то в Лондоне ни в коем случае не проиграли бы это дело. До сих пор мне непонятно, как бизнесмены доказали, что фирма, не проделав работу даже на 1 миллион долларов в Грузии, требует 100 миллионов и выигрывает.
Бывший премьер-министр себя в заключении такого рода контракта не винит, хотя критикует нынешнего премьер-министра за недипломатичное поведение. Ведь Френкель и Фукс приехали в Батуми по приглашению Ники Гилаури, чтобы договориться о тяжбе в арбитражном суде. Сам Гилаури в своих действиях ничего противозаконного не видит.
Любой бизнесмен, человек или инвестор, который попытается подкупить государственного чиновника, обязательно будет наказан. И не имеет значения, почему приглашение он приедет в Грузию, премьер-министра или кого-то.
Заявил Гилаури 30 марта. Завершая оглашение приговора, судья проинформировал израильских бизнесменов, что они могут обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании. Однако Френкель и Фукс не признают свою вину. По словам адвоката Арчила Кабилашвили, вопрос экстрадиции может поставить любая заинтересованная сторона, но это возможно после окончания судебного разбирательства, ведь пока вердикт вынес только суд первой инстанции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как могут отреагировать на решение грузинского суда в самом Израиле? Официальных заявлений пока не было, но пятница в стране практически нерабочий день. После заката начинается священный выходной шаббат. Эксперты полагают, что реакции на заседание суда стоит ждать уже в ближайшие дни, и она вряд ли станет лицеприятной для Грузии. Мой коллега Александр Касаткин пообщался с израильским политологом, редактором портала «Изрус» Александром Коганом.
Ситуация с судом в Тбилиси – это проблема не сегодняшнего дня, и отношения с грузинской стороной Израиля портились постепенно. У нас было отменено несколько визитов в Израиль официальных деятелей грузинских. Был отменен визит Давид Бакрадзе. Он должен был приехать во вторую половину марта в Израиль. Он был отменен, этот визит. И был отменен визит в Израиль министра экономики и устойчивого развития Грузии Вероники Кабали. Она собиралась посетить кончившуюся вчера в Иерусалиме международную конференцию по туризму. Израильские власти объяснили такими очень явными намеками, что это связано с делом об аресте. Было несколько статей в центральных СМИ, которые были очень нелицеприятны для грузинской стороны. В частности, один из ключевых известных обозревателей израильских назвал Грузию мафиозной страной. Это Бен Каспит из газеты «Маариб». Высказывались по поводу грузинского дела и президент, и министр иностранных дел. В Израиле считают, что тут налицо некий ход грузинских властей, отказывающихся на самом деле заплатить те деньги, которые они должны были вернуть израильским бизнесменам. Речь идет о сумме 100 миллионов долларов за давнюю сделку, которая не совершилась. И пытались эти бизнесмены, по всей видимости, каким-то образом продвинуть, ускорить возврат этих средств, которые грузинская сторона затягивала. Получилась странная ситуация, при которой этих людей пригласили в Грузию официально, у них были официальные документы, официальное приглашение. Не приехали, их арестовали. Поэтому в Израиле относятся, естественно, с самого начала начали относиться к этому делу с момента ареста в Батуми, Фукса и Френкеля очень отрицательно. И чем дальше шло дело, чем больше предпринималось попыток, безуспешных попыток каким-то образом решить это до суда или каким-то образом достигнуть соглашения. Туда ездила недавно делегация с главным раввином грузинской общины и с одним из самых крупных бизнесменов грузинского происхождения в Израиле, Михаилом Мириэлашвили. И вернулись с пустыми руками. С ними никто не стал общаться в Грузии. Естественно, в Израиле на это смотрят очень плохо. Бизнесменов можно было каким-то образом развести эту ситуацию, можно было это решить. Грузинские власти пошли просто на конфронтацию с Израилем по причине того, что они должны были заплатить довольно-таки крупную сумму, решили, так сказать, эту сумму сэкономить.
Как вы думаете, будут вот какие-то официальные комментарии по этому поводу?
Тоже странная деталь. Решение было принято в пятницу. Пятницу в Израиле, знаете, это такой вот полудень, и поэтому комментариев по этому поводу пока нет. Я думаю, что к концу субботы и к воскресенью уже вполне возможно выскажется президент, который лично знает этих бизнесменов, вполне возможно, и выскажутся и другие министры, и возможно будет обсуждаться в смысле те вопросы того, каким образом Израиль должен действовать в подобной ситуации.
На этой неделе в Цхинвале должен состояться учредительно-восстановительный съезд комсомольской организации. По местному закону для учреждения общественной организации необходимо минимум 300 человек. Руководители Юго-Осетинской компартии отмечают возросший интерес молодежи к коммунистическим идеям, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
В Южной Осетии наблюдается поистине схожее с весенним цветением природы цветение общественно-политического и даже общественно-предпринимательско-политического движения. На прошедших выходных о возрождении своей кузницы, именно так называли комсомол в КПСС, заявили юго-осетинские коммунисты. Чем была мотивирована эта инициатива, рассказала глава Цхинвальского горкома коммунистической партии Кокойте Асиат.
В наше время, когда был комсомол, когда была советская власть, то у молодежи не было таких больших проблем, как сейчас. Не потреблялись только наркотиков, не было такого алкоголизма. У молодежи были свои идеи, она жила другими понятиями. И именно поэтому мы хотим возродить сейчас комсомол. Мы работаем над этим на всех уровнях.
О преимуществах комсомола рассказывала лидер цхинвальских коммунистов Асиат Кокоева.
Вообще комсомол, по логике вещей, должен был возродиться намного раньше. Скажем, герой Осетии, первый министр обороны Южной Осетии, трагически погибший Валерий Хубулов, был выходцем из комсомола, секретарем Югоосетинского обкома. Именно под его руководством на городском уровне какое-то время руководил союзной молодежью Кукоев Эдуард. Правда, впоследствии Эдуард поднялся гораздо выше своего шефа, став президентом Республики Южная Осетия. Возродись комсомол пораньше, то были бы в Южной Осетии и комсомольцы-герои войны, наподобие молодогвардейцев, а так разве что ударники труда. А вот герои войны, то бишь ветераны Министерства обороны, тоже объединились в общественный фонд, который называется «Патриот». Вот что рассказала о его деятельности пресс-секретарь Министерства обороны Галина Гучмазова.
Состоялось очередное заседание правления Общественного фонда «Патриот» Республики Южная Осетия под председательством Владимира Гасиева. Его основной целью является объединение военнослужащих для защиты их гражданских прав и свобод, оказание им всевозможной помощи. На заседание фонда были приглашены предприниматели, которым были выданы льготные кредиты. На повестку дня были вынесены вопросы организационного характера и о предоставлении спонсорской помощи. Был заслушан отчет Натальи Третьяковой об использовании кредитных средств, выданных на создание оптоворотничной базы. Данное предприятие было создано при фонде «Патриот» с целью поддержки военнослужащих, попавших под сокращение, и семей, потерявших в результате военных действий, кормильцев. Как было отмечено, одним из положительных и важных моментов деятельности предприятия является создание новых 24 рабочих мест. Предполагается по мере развития и повышения доходов увеличивать и расширять благотворительную деятельность, сказала она.
Как видно из рассказа военной журналистки Галины Гучмазовой, у патриотов планы более практичные и реальные, чем у романтиков-комсомольцев.
Это был материал Алана Парастаева. Рубрика «Гость недели». Сегодня мой коллега Демис Паландов беседует с известным в Абхазии общественным деятелем Ройном Агрба, который родился и вырос в Аджарии и приехал в Абхазию в середине 80-х годов.
Роин, вы у нас не первый раз фигурируете в качестве героя материала. Я помню, Виталий Шария рассказывал о вашей работе, о том, как вы делаете опросы на сайте партии «Эра». Но я сегодня решил вас пригласить по другой причине, скорее по причине вашей биографии. Потому что, насколько мне известно, Роин, вы из семьи репатриантов.
Да, точно.
Вы могли бы рассказать вообще об истории вашей семьи, о том, как она попала в Аджарию и как вы вернулись?
Очень известно, что самое мощное махаджирство было, это 64-й и 77-е годы. Из рода Агрбовской, да, проживающих в Туркешке, в Батуми, попали именно под эту волну. А впоследствии они, пытаясь вернуться обратно к себе на родину, были остановлены, когда Аджария входила в состав Османской империи, были остановлены на границе, и они были вынуждены остаться на территории Аджарии. После демаркации границы до 22 года Аджария оказалась в составе уже Советского Союза, и мы вот таким образом оказались на территории Аджарской автономной республики в составе Грузии.
А где вы конкретно жили в Аджарии? Это вообще компактные какие-то поселения?
Да, несколько компактных поселений. Есть Ангис, есть Ферия, есть так называемый район Бона. Вот, в основном вот три компактных поселения, ну и в самом городе тоже разбросаны. В разное время разное количество было именно аджарских или иначе называют батумских абхазов. В научной литературе и так называют. Но чаще всего, конечно, батумских абхазов. Максимальное количество по разным оценкам достигало от 5 до 6 тысяч. Данная ситуация, конечно, никто учет не ведет, и поэтому не очень говорит, какое количество они проживают в Аджаре.
А аджарские абхазы, они сохранили абхазский язык? Вообще, насколько они грузиноязычны?
Знаете, дело в том, что если судить о той опасности, которая вообще неминуема для малых народов, для малочисленных народов, конечно, аджарские, батумские абхазы, то есть ассимиляционные процессы над батумским абхазом, конечно, завершился намного раньше, чем в Турции там, и в других регионах. Они оказались под двойным давлением. Это, естественно, и давление от Советского Союза, и от руководства самой Советской Грузии. ассимиляционные процессы, можно смело сказать, что усилились в 60-е годы, когда в тех компактных поселениях, где жили непосредственно Батумской Абхазы, были политика в отношении грузин, аджарцев с горных районов. Они были в основном заселены именно в тех районах, где проживали Батумской Абхазы. И в середине 80-х ассимиляционный процесс завершился. Они были фактически ассимилированы.
Насколько я понимаю, вот как раз к концу 80-х вы как раз и покинули Аджари.
В середине. Вот примерно, когда я уезжал из Аджари, с трудом можно было найти моложе 40-45 лет абхазов, которые говорили на абхазском языке уже в середине 80-х.
А многие уехали в Абхазию?
Перед грузино-абхазской войной до 92 года процесс был очень оживлен. Насколько мне известно, более 57 переехали, изъявили желание переехать в Абхазию. Во время конфликта самого, естественно, оно было прервано. И где-то в середине 90-х процесс миграции возобновился. Но данной ситуации можно констатировать, что где-то около 100 семей, которые переехали из Аджари. Вот я буквально за последний год-два замечаю очень много молодежи. Вот молодежь больше изъявляет желание переехать. Ну, так что процесс вроде бы не остановлен, но так как прохождение через абхазо-грузинскую границу все труднее, конечно, и оно тоже влияет на этот процесс репатриации.
А у вас, Роин, остались какие-то родственники сейчас в Аджаре? Вы с ними общаетесь?
Да, общаемся и с помощью интернета. Телефонная связь прервана, только в одностороннем порядке. То есть мы можем звонить. Ну, в принципе, знаете, абхазский элемент осталось очень мало. То есть никогда там на протяжении 90 лет существования советской власти на территории Аджар ни одной абхазской школы не было. И не было даже желания, чтобы открыть. То есть все ассимиляционные процессы, которые происходили, они намного с такими темпами происходили, что невозможно было остановить. Поэтому сегодня вряд ли можно говорить, что какой-то абхазский элемент остался в Аджаре, к сожалению. Есть старшее поколение, говорить на абхазском языке, но их все меньше и меньше становится.
Вот вы репатриант, можно вас так назвать, да?
Через 5 лет после репатриации я уже перестаю быть репатриантом, поэтому бывший репатриант, скорее всего.
Хорошо. А сколько сейчас репатриантов, не только из Аджари, естественно, и людей, которые перестали ими быть через 5 лет, сколько их сейчас в Абхазии примерно можно оценить?
По моим подсчетам, не более 350 человек. Если учитывать, что они в основном приезжали в репродуктивном возрасте, они здесь создавали семьи, если учитывая их количество, ну, где-то достигает около 1000-1100 человек. То есть учитывать детей уже репатриантов. Вот. И по нашим данным, вот приблизительно 420-430 детей родились от репатриантов на протяжении вот этих последних 15 лет. Вот. Это где-то приблизительная цифра, потому что эта цифра растет.
Роин, но ну, это конечно, очень маленькая цифра.
Очень маленькая цифра. Здесь очень много причин. Причины, во-первых, в первую очередь, тот процесс репатриации, который после войны очень такая хорошая динамика была, это, естественно, прямое сообщение, транспортное сообщение между Абхазией и Турцией. Ну, конечно, когда после объявления блокады и когда Абхазия полностью оказалась в изоляции, эти процессы были прерваны. А да и сейчас не особо охотно репатрианты возвращаются через, допустим, того же Сочи. Потому что много препонов, много причин, много, естественно, невидимых каких-то, как бы сказать, негласных таких препятствий, которые испытываются во время прохождения через российскую границу. Поэтому пока не будет прямого сообщения, конечно, вопрос репатриации будет вот так вот хромать.
А какого рода препятствия?
До недавнего времени, да, вот, если честно, я со многими общаюсь, в том числе и на турецком языке. Очень много неудобств, например, они долго, там же виза одноразовая, вот они заехали, то есть им надо ставить двухразовую визу, потому что, получается, они приезжают на территорию России, потом выезжают, то есть выезжают уже на территорию Абхазии, и потом обратный заезд, и вот двухразовые визы очень-очень как-то было проблематично ставить. Поэтому вот как бы вроде бы общедоступно, да, приезд в Абхазию, да, как бы Россия без проблем предоставляет визы на место, да. Но, с другой стороны, двухразовые визы, они как-то притормаживают. Потом много было часто таких там лишних вопросов, лишних допросов, как бы со стороны этих российских структур были, ну, некие такие препоны. Естественно, неопытные, которые впервые едут в Абхазию, даже, конечно, для него создаются некие проблемы, потому что я, например, был свидетелем, совершенно случайно оказался, переходил границу, и мне приходилось быть переводчиком, так как даже со стороны погранвойск у них не было даже переводчика. То есть бывало по 5-6 часов там ждали кого-то там или вызывали кого-то. То есть были такие моменты. Все хотят, естественно, прямого сообщения. Когда будет прямого сообщения, конечно, им проще и легче приезжать на свою историческую родину.
А что в Абхазии? Насколько прост процесс репатриации? Насколько эффективна эта программа? Вообще работает эта программа по репатриации?
Я понял. Я, в принципе, для получения документов, да, достаточно тот закон, который существует сегодня, да, если он доказывает при нескольких свидетелях в своем происхождении, а закон позволяет получить быстро и всяких проблем, получить абхазское гражданство. Но проблема в другом. Проблема в адаптации. Фактически отсутствует государственная программа репатриации. Существует целый комитет, существует фонд. И неплохо, а собираемый фонд, да? Но сама процедура адаптации фактически отсутствует. Например, они, ну, строят там какие-то дома. Но человек приехал, вот дом, дали им квартиру, недостроенную квартиру, да? И далее ему надо выкручиваться, как он может. Не зная языка, в основном эти молодые люди, которые сюда приезжают, они толком и абхазского не знают. Сама адаптационная среда как бы не создана, чтобы они, репатрианты, чувствовали себя на родине. И еще один момент существует. Динамика вот этого вот негатива возрастает в Абхазии. Уже идут разговоры среди, в том числе, и абхазского населения. А зачем они нам нужны? Может, уже турки, там, исламисты? Ну, и с угрозами на то, что произойдет исламизация Абхазии и тому подобное.
Да, невеселая картина.
Дело в том, что, Денис, очень мало обсуждается, даже в самом абхазском обществе, эта тема. То есть нет прямых таких контактов, нет продуманной программы. А что надо делать? Что надо предпринять для того, чтобы увеличить количество репатриантов? К сожалению, этого нет.
Демис Паландов беседовал с абхазским общественным деятелем Роином Аргурба.
Эхо Кавказа.
1 апреля – День смеха. Не считается официальным праздником, но для тех, кто любит подшутить над друзьями и близкими, он в самый раз. Как в Грузии относятся к этому празднику, Эдита Подосян.
Смех делает нашу жизнь радостнее и краше. И сегодня во многих странах мира празднуют День смеха, или, как его по-другому именуют, День дурака. И, наверное, это единственный день в году, когда даже на самую шокирующую и безрассудную шутку никто не обижается. Существует несколько версий, откуда идет первоапрельская традиция. Одна из самых распространенных гласит, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как День весеннего равноденствия. Празднество по случаю весеннего Нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Но в народе существует огромное количество интерпретаций. Студентка Диана поделилась своими знаниями о происхождении первоапрельской традиции.
Про Лондон я знаю, что оттуда вот это идет, и там разыгрались банкиров, и не только банкиров, а знатных людей, прислали оповещание, чтобы они пришли посмотреть на белых львов. Ну и они все пошли, естественно, на приглашение, но ничего там не было. А вот в Америке уже просто так, дети издеваются друг над другом.
У ученицы 11 класса Светы своя версия происхождения праздника 1 апреля.
Я слышала то, что 1 апреля раньше Новый год справлялся, и Петр Первый или кто-то, не помню, так, по-моему, обманул, и 1 января. Ну,
а над вами кто-нибудь подшутил?
У меня наша одноклассница, например, все заверила то, что она выходит замуж, и все были в шоке, то есть...
Поздравляли или все-таки в шоке были?
Не, и поздравляли, некоторые в шоке, некоторые поздравляли, все по-разному.
А если у человека есть желание разыграть кого-то оригинально, для этого ему поможет агентство Love Games, которое устраивает профессиональные сюрпризы и розыгрыши. Ее представитель Лаша Оманадзе рассказал, что и сегодня, конечно же, поступило несколько заказов на розыгрыши. Один заключался в том, чтобы разыграть любимую девушку, с которой главный герой был в ссоре. Она стала невольной свидетельницей драки, и ее вместе с драчунами забрали в полицейский участок.
Идет допрос. Эта девочка говорит, кто из ваших близких, например, может сюда прийти. Дайте номер, что им позвонили. Отец не отвечает, мать не отвечает, родственники не отвечают. И в конце концов доходим до того, чтобы дает номер без выхода. Уже положении, дает номер этого парня, с которой она рассталась. В это время приходит этот герой и, само собой, спасает девочку. Вот. Сюрприз устроились, когда они вышли под роли, все друзья ее собрались, которые болели за эту пару, и устроили такой крик.
Несмотря на праздничный день, многим в Грузии злободневные проблемы не дают возможности отвлечься хотя бы ненадолго. 50-летняя Светлана – беженка из Абхазии.
Сегодня мне уже не до смеха с четырьмя детьми и проблемами с этими. Так что да, с нами правительство хорошо подшутило. Такое уныние сегодня.
Как тут не вспомнить великого Виктора Гюго, который сказал, что смех – это солнце. Оно прогоняет зиму с человеческого лица. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.